Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Итак, сегодня в стране праздник, День Конституции, официальный выходной. Поздравляем наших слушателей с этим днем. Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием. И, конечно, сегодня важный повод поговорить о главном законе страны, Конституции, конституционной реформе. Эту идею начали воплощать с 2020 года с создания комиссии по конституционной реформе. О том, как реализовываются права граждан, закрепленные в Конституции, и изменениях, которые необходимо внести в этот документ, поговорим с судьей Сухумского городского суда Зариной Габеевой. Она сегодня у нас в студии. Приветствую, Зарина.
Здравствуйте, Наала. Прежде всего, конечно же, хотелось бы поздравить всех с этим действительно великим праздником, Днем Конституции. Наверное, самое главное, когда мы обсуждаем конституционную реформу, мы должны понимать, что те поправки, которые мы обсуждаем, они должны быть не носить только теоретический характер, а самое главное, чтобы когда они были приняты, они были бы реализованы в жизни и принесли бы нашему обществу только положительный результат.
Ну вот вообще, как относиться к изменениям основного закона? Конституция, принятая вот в непростых условиях, работает уже более 20 лет. Она отразила в себе реалии тяжелого послевоенного времени, когда была необходима сильная президентская власть. Но сейчас время изменилось. И вот как вы вообще относитесь к необходимости внесения изменений? Потому что это такой документ, который вот не стоит этого делать часто, по крайней мере.
Я полностью с вами соглашусь, что менять часто, знаете, влезать в Конституцию...
Базовый документ.
Да, это даже с точки зрения законодательной техники, можно сказать, неэстетично. Но наша Конституция претерпела с 1994 года не так много изменений. И сегодня посыл общества, он как раз-таки направлен на изменение Конституции, некоторых норм Конституции в связи с тем, что изменяются политические реалии, изменяются социальные реалии, и эти изменения необходимо отражать в Конституции. На самом-то деле у нас говорят, позиции, да, такие общественные сложились достаточно давно о том, что необходимо менять Конституцию. Еще в 2005 году была создана первая конституционная комиссия, она была создана указом президента Сергея Васильевича Багапш. При конституционной комиссии работала рабочая группа, вот как раз-таки я была членом этой рабочей группы. И мы тогда готовили поправки к 3-й, 4-й, 5-й, 7-й главам Конституции. Ну, какая-то часть там в связи с процедурными моментами, она была не вынесена на обсуждение парламента. Потом в 2015-16, сейчас могу чуть ошибаться, значит, была принята часть поправок, которые обсуждались и в 2005 году, и потом уже вот пятым созывом парламента как раз-таки и были приняты изменения в части судебной власти. Но сегодня, на мой взгляд, даже уже вчера, наверное, есть такой посыл общественный об изменении политической
устройства?
Да, политического устройства в нашем государстве, которое, конечно же, отражено в Конституции. И насколько мне известно, вот та конституционная комиссия, о которой вы сказали в самом начале, которая была создана президентом, они, насколько я могу понимать, что как раз-таки эта конституционная комиссия подготовила поправки, тезисы к главам к третьей главе и к четвертой главе, что является, конечно же, важными составляющими главами Конституции, так как они регламентируют непосредственно законодательную ветвь власти и исполнительную ветвь власти.
Ну, большинство, вот если подробнее говорить о вот предлагаемых, да, всяких идеях, все-таки большинство предлагает модель, при которой президент напрямую связан будет с министрами, то есть упразднить должность премьер-министра и вице-премьера. Как вы к этому относитесь? Вот получается вся полнота власти и вся ответственность за исполнительную власть будет возложена на главу государства.
Ну, в практике, в конституционной практике, такой, если брать общемировой масштаб, есть два основных, наверное, две основные концепции исполнительной ветви власти. Это когда президент, вице-президент и министры, и президент, премьер-министр, кабинет министров. Наша Конституционная комиссия выбрала путь, который мне близок. Это президент и, как я понимаю, президент, вице-президент и министры. Но если, конечно же, говорить о том, что президент... здесь усиливается, да, президентская власть, если вот как вы поставили вопрос, усиливается
ли... власти.
Да, полнота власти президента, она расширяется, да, потому что непосредственно вся ответственность...
Ответственность, да. А с другой стороны, вся ответственность тогда и на президента?
Да. Но, как мне известно из концепции, которую подготовила конституционная реформа, министры назначаются с согласия законодательного органа нашего государства. То есть здесь мы уже подходим к элементам смешанной системы, да, то есть...
Получается, таким образом можно сбалансировать и законодательную, и исполнительную власть? Это...
Можно. Абсолютно могу сказать, что это возможно, потому что... Ну, смотрите, какая модель, да? Президент согласовывает министров с парламентом. Парламент дает согласие, да, одобряет кандидатуры министра. Если, насколько я понимаю, если в парламенте данная кандидатура не нашла своего одобрения дважды, то президент вправе назначить этого министра, но через 6 месяцев парламент должен либо одобрить данную кандидатуру, либо не одобрить.
Ну а чего мы таким образом добьемся?
Мы добьемся того, что министры, приходя в парламент как кандидаты на должность министра, они придут со своими программами, и общество будет знать, что вот этот министр, он пришел с такой-то программой, и если он эту программу не реализует, то здесь уже будет ответственность министра, политическая ответственность министра. Сегодня кабинет министров, ну, у нас такая коллективная ответственность, да, в кабинете министров. Как мы знаем, в юриспруденции есть такой принцип: коллективная ответственность – это ноль ответственности.
Коллективная, да? Безответственность.
Да, коллективная
получается.
Безответственность. А в данной ситуации министр будет уже нести политическую ответственность за нереализацию тех действий, которые он гарантировал, что они будут реализованы при назначении его министром.
А есть интересные еще предложения были вот в рамках вот этой комиссии, обсуждались по поводу возрастного ценза именно для кандидатов в депутаты. Нам предстоят уже скоро выборы в парламент, поэтому, мне кажется, этот вопрос особенно актуален. Вы как думаете, нужно ли менять вот этот возрастной ценз?
Знаете, Нала, к цензам есть такое отношение, да, есть такое категоричное отрицание цензов всех причем. Есть...
Да, кто-то считает, что да. Это не является показателем.
Да,
опыта, знаний.
Да, что это народный орган, и туда граждане должны избирать вот тех, кого считают достойными. Но, на мой взгляд, практика показывает, что мне кажется, что этот ценз можно было бы даже довести до 30 лет. То есть с 30 лет уже избирать депутатами парламента.
То есть, ну, только ли возраст? Вот
нет.
Почему 30 лет? Потому что, как мне кажется, вы имеете в виду, что за это время человек уже должен успеть поработать, какой-то багаж у него должен быть, и знаний, и опыта.
Знаете, я как раз, мы с вами обсуждали до эфира, что у нас сегодня должна была пройти конференция «Ачбовские чтения», и как раз я готовила сообщение на данную конференцию о профессионализации деятельности депутата. И мне, на мой взгляд, здесь вопрос не только в возрастном цензе, должны в совокупности исследоваться все, наверное, не только там, нравственного характера, да, не только
качество, да,
качество депутата, но и с юридической точки зрения это опыт работы, чтобы первая запись трудовой книжки депутата не была парламент Республики Абхазия, потому что депутат, приходя на такую высокую и ответственную должность, он... Депутат — это человек, который принимает законы, по которым мы все с вами живем, которые мы обязаны исполнять. И без определенного опыта работы, без определенного жизненного опыта, ну, о мудрости, наверное, сейчас мы говорить не можем, она может быть и в 18 лет, да, может и в 60 не
прийти.
Её
не быть и с возрастом. Но говорят же, что если вот так действительно ужесточить, что ли, законодательство или различные цензы ввести, то баллотироваться некому будет. Вот, например, от сел человек там должен в трудовой книжке показать, где он работал. Вот такая проблема будет, что некого будет выбирать или выбирать будем из одних и тех же людей.
Ну, здесь, наверное, надо еще, знаете, какой вопрос поднять? О том, что парламент — это политический орган. В том числе, да, помимо иных функций, которые принадлежат парламенту, то политическая функция, она даже сегодня, можно сказать, во главе угла как-то сконцентрировалась. И здесь мы, на мой взгляд, должны уже поговорить о переходе от вот этой мажоритарной системы, которая сегодня существует, к смешанной избирательной системе. Когда кандидат, депутат в последующем, будет нести политическую ответственность перед партией, от которой он избрался. И вот мы говорили о министрах, да, что они должны приходить на работу в исполнительную ведь власти со своей программой. Но мы должны говорить и о депутатах. О депутатах в плане политической деятельности именно от политической партии. То есть с какими идеями политическая партия выходит на выборы. Ну, конечно, многие возразят и будут, наверное, правы о том, что политическая система Абхазии, она не настолько развита, чтобы мы говорили там, да, о том, что политические партии, они могут быть активными игроками в избирательном процессе. Но если мы это не начнем сегодня, то мы через 10 лет скажем, что партогенез в Республике Абхазия не развивается, и мы не можем говорить о том, чтобы политические партии были бы активными игроками в избирательном процессе. Поэтому, на мой взгляд, конечно же, было бы целесообразным к следующим, ну, уже не к этим, да, а к следующим парламентским выборам подготовить избирательную систему в части введения смешанной избирательной системы, мажоритарно-пропорционально.
Ну, кстати, я помню те выборы, да, которые были 5 лет назад, то же самое говорили, что вот к следующим надо нам подготовиться. И опять вот наступило время, когда, оказывается, ВОЗ и ныне там. Вот еще по поводу предложений относительно парламента. Высказывалась также идея о том, чтобы представители диаспоры должны иметь право участвовать в выборах. Как вы к этому относитесь, к такой идее? Нужно ли такое право предоставлять?
Я не отношусь к этой идее негативно. Действительно, этот вопрос достаточно остро стоит в нашем государстве, и уже он стоит не только перед этими выборами, да, он стоял и перед предыдущими парламентскими выборами. И если данный вопрос существует, то, естественно, мы должны его обсуждать. На сегодняшний день представителям диаспоры законодательно не запрещено участвовать в выборах. Я так понимаю, что этот вопрос стал, когда Конституционная комиссия обсуждала ценз оседлости депутатов, да, на территории республики.
Я не знаю, проживания. В связи с чем, но вот такая идея, она озвучивалась членами комиссии.
Да, сегодня ценз оседлости для депутатов законодательно не предусмотрено, поэтому любой представитель диаспоры, любой гражданин, который проживает за пределами территории Республики Абхазия, не говоря уже, да, о представителях диаспоры, он вправе принимать участие в выборах депутатов. Но я так понимаю, что все же этот вопрос обсуждался, когда появилась идея о введении ценза оседлости для депутата.
А какие, на ваш взгляд, еще поправки нужны в документ, которые, может быть, еще не озвучивались, но по вашему мнению, вот вы в своей судебной практике уже видите, вы работали в парламенте, вы на практике сейчас в суде это все можете наблюдать. Что еще, на ваш взгляд, нужно было бы внести? И обратить
Знаете,
на что внимание?
Конечно, если подходить совсем так глубоко к изменениям в Конституцию, но, опять же, на мой взгляд, раз мы сегодня начали говорить о том, что конституционная реформа у нас проводится не просто ради реформы, а для того, чтобы реализовать все те предложения и необходимые, да, изменения в Конституцию на практике, то мы, наверное, должны подойти глобально к изменению этого документа и начать не только с 3-4 главы, но и, на мой взгляд, необходимо подкорректировать 2 главу, это «Права и свободы человека», которая, кстати, замечу, что в нашей главе 2 есть нормы, которых даже нет в таких общепризнанных демократических государствах, а у нас они уже в 1994 году были заложены. Но, несмотря на это, на мой взгляд, необходимо более конкретизировать права человека. То есть, ну, даже вот мы с вами сегодня, да, на радио «Спутник» находимся, ну, вот право на свободу массовой информации, да, вот.
Реализовывается, да, на примере нашего агентства.
Да, и необходимо было бы, конечно, о средствах массовой информации также сказать в Конституции, потому что мы знаем, это 4-я власть, да, негласно 4-я власть в государстве. Но необходимо также подумать о том, чтобы проговорить в Конституции о таком важном институте в области защиты прав человека. Это институт омбудсмана, который сегодня существует, действует в Республике Абхазия. Например, в Конституции о нем нет упоминания, что, на мой взгляд, было бы, было бы правильным дополнить Конституцию. Потом, на мой взгляд, сейчас совсем так уйду, наверное, в такие юридические дебри, но необходимо установить, что Конституция Республики Абхазия, она прямого действия, ее нормы прямого действия. Что это означает? Это означает, что сегодня у нас не указано в Конституции прямого действия, либо они действуют через посредством законодательства, да, иного законодательства Республики Абхазия. А суды, есть практика, когда ссылаются на нормы Конституции, то есть как на нормы прямого действия. Но, на мой взгляд, здесь все-таки есть проблема и необходимо указать в Конституции, что нормы Конституции прямого действия, да, Конституция прямого действия. Ну, что касается главы, затрагивающей местное самоуправление, то, конечно же, там тоже сегодня уже назрела необходимость вносить изменения, потому что в 1994 году у нас было одно видение на такой важный институт народовластия, да, как местное самоуправление. Сегодня уже, наверное, все-таки есть изменения и необходимо скорректировать тоже. То есть я хочу сказать, что на 3-4 главе останавливаться
нельзя. Не стоит вообще, да, весь документ.
Ну, весь точечно, да, то есть я не за новую редакцию Конституции, я за ее изменения, то есть чтобы осталась та же дата, 26 ноября, но чтобы были изменения, которые бы внесли положительный эффект в нашу жизнь нашего общества.
Зарина, вы обратили внимание на то, что в нашей Конституции были закреплены еще в самом начале права, которые не закреплены в таких странах, которые считают себя демократическими. Но насколько эти права реализовываются на деле? Они закреплены, да, на бумаге, в законе это все отражено, но как на деле происходит? Вот?
Знаете, Нала, я всегда говорю, что реализация наших прав – это наша с вами беда, да, то есть это не беда закона, это не в какой-то части, да, а тем более, наверное, это не проблема Конституции, потому что на сегодняшний день в Конституции закреплены основополагающие права и свободы гражданина, человека. И здесь вопрос, насколько правильно мы умеем ими пользоваться. Насколько мы
осведомлены,
хотим.
Тоже вопрос.
Осведомленность – это очень важный вопрос. Вот перед тем, как прийти к вам на эфир, я задалась вопросом, а где можно сегодня приобрести Конституцию? А где можно сегодня приобрести законы, да. Вот я, например, там, какой-то человек, да, хочет заняться там, индивидуальной предпринимательской деятельностью. Вот где он должен приобрести законы для того, чтобы...
Интернет.
Вы знаете, в интернете не актуальные редакции, к сожалению, не всегда актуальные редакции законов, к сожалению. И если они обновляются, то это, знаете, вот о внесении изменений в закон такой-то, да, а вот в систематизированном виде, к сожалению, найти закон в печатном варианте очень сложно.
Ну, а вот по поводу...
А от этого, я извиняюсь, Нала, а из этого-то исходит осведомленность? То есть я хочу приобрести закон, которым я хочу пользоваться, да, защитить свои права или реализовать свои права, но мне негде.
А вот по поводу все-таки на вопрос о том, насколько вот эти права, которые отражены в Конституции, они реализовываются на деле. Что об этом можете сказать? Продвинулись мы в этом вопросе, в развитии нашем, вот именно в реализации?
Ну, мне кажется, что продвижение есть в сторону того, что граждане стараются и хотят больше реализовать свои права, защитить свои права. И об этом говорит, наверное, судебная статистика в части дел, когда граждане обращаются за защитой своих прав. Если мы с вами посмотрим статистику судебную, наверное, 15-летней давности, то таких обращений граждан мы можем и вовсе не увидеть. А сегодня граждане обращаются и за возмещением компенсации морального вреда, и за защитой нарушенных прав, когда их права нарушаются там, государственными органами. То есть достаточно большое количество дел, можно сказать, в сравнении, да, если мы будем с вами сравнивать с предыдущими периодами. Поэтому я думаю, что общество идет в
сторону правового государства,
да, правового государства, правовой грамотности, да, и это суд это отражатель все-таки, наверное, правовой грамотности общества, когда по количеству и категориям дел мы видим, какие дела в большем количестве, да, поступают.
А если вот попытаться вспомнить ваши именно дела, которые вы ввели, наиболее интересные, чтобы подтвердить вот эту информацию, какой-то конкретный можете пример привести? Когда люди действительно осведомлены, знают и борются за свои права. Ведь все-таки наш закон, Конституция, он же для того, чтобы не только написать, да, но чтобы эти права действительно соблюдались.
Ну, вот, например, сравнительно недавно было такое обращение, исковое заявление гражданина о компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. Гражданин был привлечен к уголовной ответственности. По итогу судебного заседания в отношении него был вынесен оправдательный приговор, и он обратился в суд за компенсацией морального вреда. На мой взгляд, это такой большой шаг в сторону защиты своих прав.
Интересный, очень интересный факт. И надеемся, что действительно ему компенсировали. Он получил вот эту компенсацию и доволен итогом. Но вообще вот эти поправки в Конституцию и необходимости, вообще необходимости этих поправок заговорили в связи с политическим кризисом. И как думаете, можно ли вот с помощью вот Конституции, с помощью законов разрешить вот этот кризис политический, который внутри мы наблюдаем уже несколько лет?
Ну, когда речь заходит о конституционной реформе, мы всегда связываем это с политическим кризисом. На каком-то этапе времени это один политический кризис, потом, да, там у нас по нарастающей идут, либо по, может быть, наоборот, политический кризис утихает. Но мне все-таки думается, что политический кризис, конечно же, можно урегулировать изменениями, да? Ну, мы говорим, когда об изменениях в Конституцию, что мы имеем в виду? Мы ведь говорим, да, это изменения в Конституцию, это на бумаге. Но это ведь взаимодействие между основными акторами политической системы.
Общество и
общество, государство. Да. Если мы говорим непосредственно по ветвям власти, то это между исполнительной ветвью власти, законодательной ветвью власти, да. Взаимоотношения, которые как раз-таки, если взаимоотношения парламента и президента выйдут на уровень доверия, если выйдут на уровень, когда все вопросы, да, там основные вопросы в государстве будут согласованно приниматься, то мы не будем тогда говорить о таком остром политическом кризисе, о котором принято говорить сегодня.
То есть надежда, что раз уж заговорили о необходимых таких поправках, есть надежда, что вот этот внутриполитический кризис тоже каким-то образом вот пойдет на спад.
Думаю, что вы правы.
Спасибо, Зарина, что нашли время прийти к нам в студию.
Спасибо, Нала. Еще раз с праздником.
А нашим радиослушателям напомню, что это была судья Сухумского городского суда Зарина Габеева. Говорили мы о конституционной реформе и том, как реализовываются права граждан, закрепленные в Конституции. Еще раз поздравляю всех наших слушателей.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.